нас на Руси до примерно середины 19 века книги были доступны людям очень немногим. Поэтому каждый человек в церкви обучался именно так вот, с голосом, через песнопение, через поучение, которые читались в церкви. И, в общем, и в древности в России были церковные школы, но это недолго просуществовало. После нашествия татаро-монголов все это было разрушено, уничтожено. И потом долгие годы это не существовало. Первая духовная академия в Москве, которая возникла, греко-славяно-латинская академия. Первый ее состав учащихся, это было 7 человек. Вот такой огромный был набор. Я уже не знаю, сколько там было на место при конкурсе, но надо очень хорошо представлять. Поэтому богослужение было задумано как такая школа. И, конечно, все люди, участвующие в богослужении, они должны были прекрасно и язык понимать, и так далее, и так далее. Мы сейчас оказались вот в такой эпохе для церкви совершенно новой. И от церковного языка оказались оторваны, а от через это и от богослужения, через это и от здравого учения церковного. Вот. Ну и потом, конечно, в культурном плане, я имею такой словесной гуманитарной культуры, современный человек сильно деградировал. Потому что, ну, на чем он воспитывается сейчас? На то, что называется попсой. В чем нету ни смысла, ни разума, ни формы. Ну, в общем, ничего. Все такое не только мертворожденное, а просто вот современная такая массовая культура, это такой гальванизирующий труп, который дергается. В нем вообще ничего нет. Он совершенно безжизненный. Вот. И, конечно, вот древний человек, вот представьте, древний человек, какой 17 века или 16, он живет там в селе или в деревне. И что, представьте себе, там нет никаких там ни Леонтьевых, ни на-на-на, ни тра-ля-ля. А там есть храм, который является шедевром местной архитектуры. Так? Он расписан художником. Там есть иконы. Там есть паникосин. Не такое софринский самовар. А есть уникальная ручная работа. Там есть паникодила, там есть собственно изготовленный ладан, изготовленные колокола. Вот. У нас тоже неплохой колокол, мы отлили. Но рай сравнить с каким колоколом 17 века. По своим звуковым качествам наш колокол даже лучше. Но по художественному исполнению, конечно, не то. Там все-таки используются шаблоны, а там все вручную. То есть вот каждый элемент создан, человек, все пропущено через руки, через душу, через мастерство, которого человек достигал, собственно, в течение жизни. Потому что никакого теоретического обучения не было. Только из уст в уста. Вот. Поэтому храм, он был, собственно, таким источником света. Именно церковной, православной, христианской культуры, которая в нем была. И пение совершенно замечательное, особое, которое вообще в 18 веке практически было полностью утрачено. И иконопись, которая совершенно неповторима в наше время. Вот современные художники пишут иконы, так сказать, а-ля 16 век. Берут каноническую форму, так это все раскрашивают, очень бойко, Но до той жизни, которая была в древних иконах, там дойти современному иконописцу, даже такие вот люди, достигшие какого-то мастерства в иконе, допустим, вот есть такой, ну, есть или был, то как может сказать, там, отец Зенон. Но как мастер, вот рисовальщик, там, композитор, прекрасно он это все делает, быстро, запросто. Но иконы абсолютно мертвые. Как вот, ну, то есть дохлятина. Когда там еще в храме мрак, свечки горят, там золото блестит, это еще как-то смотрится за счет, ну, какой-то естественности. Потому что огонь — это вещь естественно созданная Богом. Золото — натуральный продукт. Поэтому огонь, темнота, золото, вот за счет этого мерцания еще что-то создает. Ну, если при дневном свете фонариком осветить, то там как бы, ну, неплохо, ну, все правильно, ну, ловко, ну, быстро, ну, и мертво. Но чтобы это наполнить жизнью, это должно быть, ну, как человек 20 века, как он может писать иконы 16-го? Как войти во время 400 лет до тебя? Это совершенно нереально. Что-то свое изобретать — это вообще бред. Вот как вот. И вот очень сложная ситуация у нас вообще в смысле традиции. И в смысле вот освоения тоже богослужения. Тот, кто на клиросе поет, ну, если он, конечно, этому жизнь посвятит, он, конечно, сумеет в эту стихию войти. Вот я недавно на Афоне был и просто наслаждался этим. Особенно мне там довелось побывать в таком монастыре Симона Петра, греческом, на литургии. Вот. И я видел, как вот монахи поют божественную литургию, ну, по-гречески. И вот каждое слово, ну, они греки, конечно, вот как это слово, оно настолько ими вот это осваивается, вот, и текст, и пение, и вообще все, что даже вот я, человек, ну, как бы с греческим когда-то знакомился, там, 20 лет назад, но вся литургия становится абсолютно понятна. Как будто ты находишься в ситуации, вот, в Иерусалиме, когда на апостолов сошли языки. Совершенно все понятно. Ну, потому что литургии, конечно, наизусть знают, по-славянски, так сказать, и так далее, тоже, конечно, помогает. Но, тем не менее, вот даже по каким-то нюансам, вот, все это совершенно мгновенно становится понятно. Потому что человек находится вот вообще в этой стихии. Не то, что вот зритель того, что происходит, а непосредственно не только понятным участником, а он является творцом того, что происходит. Собственно, как и должно это быть. Сейчас ситуация гораздо сложнее. В церкви сохранилась вот вся полнота культуры, но у нас в России, собственно, наибольший урон пение претерпел. Каждый поет хор. Ну, собственно, ну, кто как знает, кто как умеет, кто как слышал, но не, вообще, насколько мне известно и понятно, как надо петь, и вообще, что такое церковное пение, и я подозреваю, что вообще, ну, в русской церкви таких людей просто нету. Ни одного. Хотя у нас есть прекрасные хоры, и как-то, но на каком основании там один там, одни пытаются знаменем петь, другие там какие-то комбинации из разных композиторов составляют, третьи просто так на день рождения Рахманинова, так сказать, поют Рахманинова там, ну, слава Богу, так сказать, вот, и так далее, и так далее. А вот что такое церковная песня? Как это ни странно, но нам это все предстоит заново создавать. Причем заново не просто вот как композитор создает, так сказать, карандашик жует, там что-то в небо смотрит. Это все должно рождаться из молитвенной жизни. Понимаете, вот русская культура, она в этом смысле церковная, она претерпела вот такие удары страшно. Сначала была уничтожена наша церковность монгольским нашествием, было практически все. Изглажено все, вообще уничтожено, убито, сожжено. Потом, значит, вот это 17 века смута, потом вот это окно в Европу тут, и теперь большевистское нашествие и вавилонское пленение, когда все носители вообще того, да хотя бы, что достиг 19 век в русском пении, это все утрачено. Можно попробовать взять какую-нибудь пленочку или пластиночку с какими-то церковными записями хоров конца, начала 20 века. Вы послушайте, выйдет, как они странно поют. Это что-то совсем другое, чем происходит у нас. Потому что то, что вот у нас пытается рождаться, это совсем как бы другая песня. И это не значит, что тогда было хорошо, сейчас плохо. Хотя в чем-то то было гораздо лучше, чем то, что у нас. И то же самое происходит вообще и в иконе, и вообще, ну даже в архитектуре. Потому что там на Поклонной горе построили храм. Ну и вроде так, все неплохо. Но это, извините, он неправильно построен. Нельзя стену храма окном разрезать от земли до земли. Это догматически неправильно. А что там дурак такого сообщества, не знаю. Он вообще, наверное, и не знает этого. А подсказать некому. Нет, фамилию-то я знаю, я учу. Вот в чем дело. Насколько это все далеко ушло. И насколько мы в этом в таком трудном положении. И к чему я это все говорю? Что единственная у нас возможность вообще вот как-то понять то, что в церкви происходит, если мы хотим действительно глубоко войти в церковную жизнь. Мы должны попытаться восстановить вот эту нить этого предания. Люди, которые владели и владеют этой традицией, они, к сожалению, уже умерли. Вот. Но мы можем попробовать, каждый из нас, читая то, что было написано и опубликовано, постараться вот войти в этот дух. Это духовные, подлинные, христианской, православные, подчеркиваю, потому что то, что на Западе творилось и творится, это вообще не то, хотя вот в католической церкви тоже что-то там бывает и есть, и возникает, какие-то элементы православия, но я имею в виду в таком попытках духовной жизни что-то устроить, реализовать. Пусть это так в некой такой миниатюре, не по всему фронту. Потому что, так сказать, вот представить себе, что достигло православие там, к VI веку при Юстиниане Великом, первым, когда вот построила София, просто глядя только на фрагмент того, что турки там поганые оставили из мозаик, то, что там вообще было. Вот по этому фрагменту совершенно ясно, что это вот 6 век тогда, это была недосягаемая никогда никем культура. Вот сейчас, там вот я вот в храме Христа Спасителя тут недавно встретил, там мы вошли на Рождество, вообще обалдеешь. Ну точно вот как все было, так все и нарисовали. Я думал, ну никогда не справится. Нет, в общем, при современном технике, там эпидиоскопы, там и так далее, в общем, довольно неплохо воспроизвели, я не знаю, как по колориту, но, в общем, неплохо, потому что эти вещи много раз были повторены в разных храмах. Удивляет это. Но вот, если попробовать воспроизвести то, что было в Софии, это... Ну просто этого никак не сделаешь. Это просто нереально. Потому что одно дело, академическая живопись оказалась при ее такой сложности, это гораздо труднее, да, гораздо проще оказалось, чем икона. Потому что язык вот этой живописи академической, то, что мы называем, ну, то, что уже с эпохи Возрождения пошло, итальянщина, так сказать, эту современный человек, он как-то более понятен. Вот. А то утрачено. Вот. Ну и тоже вот в Греции, там вот иконописцы, сейчас возвращаются к старой традиции, уже как бы вырастают. Потому что греки тоже там сотни лет были под турками, и там было все заасфальтировано совершенно. Вообще, ну так мы называем греки, но на самом деле совсем другой народ. Как современные советские люди, это совсем другой народ, чем жил там до революции 17-го года. Вообще даже не похож. Наш был народ другой совсем. Вообще другой народ. Это наш народ, тот еще, дореволюционный. Он войну выиграл с Гитлером. За 4 года их раздолбали. Просто вообще. Хотя вот те имели все. А и современный народ при такой войне еще неизвестно, что получит. Даже совсем другие люди. Хотя так вот неплохо, там локально, там на Кавказе, вроде сейчас, слава богу, получается второго раза. Дай бог докончить. Вот. А так вообще-то это совершенно... Это были вообще... Вот даже когда пленки показывают, 41-й год, идут вот русские мужики, там усатые. Я, например, эти пленки, я без слез смотреть не могу. Просто лица. Сейчас таких лиц ни в каком метро вообще не встретишь. Сейчас какая-то спившаяся, серая, лживая, не могущая даже прокормить свою семью, какая-то, я не знаю что. Полусумасшедшая ора. Больше ничего. А там идут какие мужики. Это вообще просто потрясающе. Так бедненько одеты, какие-то гимнастерочки. Но такие лица, такие глаза, такие носы, такие подбородки. Ну просто, я не знаю, загляденье. Невозможно смотреть. Я считаю, что такие по два арбуза под мышкой что-то все изображает из себя. Сам как будто шваль поганый. Вот. И это считается вообще, это кативность. Что чем больше похож на шваль, тем, значит, это вроде, как они говорят, круто. Господи, это стыдно. Кто ты? Или вот журнал «Нива» есть. Просто пойти в библиотеку и дайте журнал «Нива» времен там русско-японской войны. Там печатали фотографии офицеров и нижних чинов, погибших вот на русско-японской войне. И вот эти лица, это просто как иконостас. Вот где они все? Все убили, сгноили, растоптали, я не знаю, в абортах погибли миллионы, сотни миллионов прекрасных людей. А сейчас, конечно, все выродилось. И вообще не найдешь. Человек платишь миллион, он тебе все равно так сделает, что через два дня все отвалит. Не на куда даже положиться, что-то доверить. Тысячу раз объяснишь, переспросишь, проверишь, все равно схалтурят. Да что ж это будет? Вовремя не может прийти, будет, я говорит, встать не могу. Ну что это такое? Вот такая современная ситуация. Поэтому очень нам трудно. Но мы живем. И пережили. Все развивается, мучительно, детки рождаются, как-то все по-новому, надежда есть. Может быть, еще раз, последний раз, перед оглушительным концом вот этой вообще нашей такой вонючей цивилизации, может быть, еще что-то в России возродится на какое-то время. Может быть, дай Бог этому послужить, в этом поучаствовать. И в частности, вот то, что происходит в церкви, это, так сказать, теперь это уже, ну, не предмет такой, ну, как бы общий, потому что раньше все были верующие, все были крещеные, все к церкви прилежали, вообще церковь была вот таким центром духовным. Сейчас центром духовным является, там, так сказать, НТВ. В самом случае, сколько народу уделяет внимание НТВ, а сколько народу уделяет внимание церкви и так далее. Вот удельный вес. Вот тебе и сравним, кто властитель духа. Вот. И так далее, и так далее. Очень сразу ясно, на что надеяться. Но все-таки возможно. И вот в какой-то части то, что мы собираемся, молимся, постигаем вот эту истину, которая есть Христос. Вот. Истина это не есть сборник каких-то очень важных вещей. Типа не убей, не воруй или еще там чего-то. Вот. Истина, она персонифицирована. Истина есть Христос. Он есть не только вот его рождение, которое мы сейчас будем завтра праздновать, как 2000 лет мы это совершаем без малого. Это он и центр церкви, и центр вселенной, и центр вообще бытия. То что наша вселенная? Оказывается, у нее есть край. Она вообще даже замкнута. Понимаете? Вот, может, кто не знает. Если взять ракету и полететь прямо, то трудно сказать, но это можно высчитать математически. То через какое-то время, ну, конечно, должно смениться много-много поколений, мы пролетим в ту же точку, с которой вылетели. Хотя летели прямо. Это нам трудно вообще представить, но математически и астрономически это абсолютный факт. То есть, а Бог Христос, Он вообще и шире этого. Понимаете, вот Он к нам приходит, становится человеком. Не просто, чтобы сообщить нам какие-то истины, потому что ничего принципиально нового Он не сказал. О том, чтобы Бога надо любить, это сказано в Ветхом Завете. О том, что там ближнего любить, как самого себя. Это сказано в Ветхом Завете. И он сказал, что я пришел вообще не нарушать закон, не какую-то революцию делать, а наоборот его исполнить. То есть он единственный, он исполнил то, что повелел Бог через пророка Моисея. Для чего? Он вдохнул новую жизнь в человечество. Если бы Христос тогда не пришел, люди бы давно уже сами себя уничтожили. Понимаете? Это вообще мир существует только пока существует церковь. Вот представим себе, исчезнет вообще церковь. Европа отречется от Христа окончательно. Мы пойдем по пути Запада, который уже практически отрекся. И мир станет каким-то конфуцианско мусульманским и там языческо рарихнутым или там еще что-то такое оккультно астрологическим. И что? Конец настанет. Сначала духовный, вот, а потом он, конечно, материальный. То есть пришествие Антихриста — это и есть вот эта ситуация. Что бывает с человеком, когда душа покидает его тело? Ну, пока трупик лежит, как спит. А потом из него там потекло. А потом он начинает распластываться. А потом по всему подъезду такая боль, что и войти нельзя. А через некоторое время только в скафандрах можно это все собрать и унести. Вот то же самое происходит и с миром. Потому что благодаря тому, что Христос пришел, как и апостолы пошли, как соль земли, посолили эту всю гадость, и это предохранило змеи, и возникли новые какие-то человеческие отношения, основанные совсем на другом, на любви, на настоящем. Не то, что там нам по телевизору про какую любовь рассказывают там, и прочее, прочее. Там это все так вот. Одни сплошные поцелуйчики слюнявые. Вот. А настоящая жертвенная любовь, которая, собственно, должна быть свойственна человеку. Вот. И мы живем уже в закате этого всего. То есть это уже как никому не интересно. Многие праздное Рождество на Западе даже никак не связывают это со Христом. Вообще, ну это как не все, Merry Christmas, а тут, собственно, о Христе-то и в этом нет ничего. Там ни одного слова не звучит, вообще как бы забывают. Звездочки, огонечки, подарки, выпили, закусили, там обменялись, и каникулы. Гуляли, ура, не учимся. А больше ничего, за этим не стоит. Вот. И представь себе, вот яркий пример — Чечня, например. Вот окружи все колючей проволокой, и не надо войска вводить. Они все равно себя уничтожат. Сами. Только долго придется. И будут страдать те, кто не хотят этой жизни. Совершенно очевидно. Так оно все, так все на липчике держалось. Уже должны были сожрать друг друга. Они сами. Это как пауки в банке. А потом дальше. Они никак не устоят. И взять историю вообще мира. Это же сплошные войны. Войны. Иногда даже, ну, я понимаю, там, войны, которые описаны Гомером, там жену украли, так сказать, он пошел на город, там и так далее. Ну, за жену там положили там десятки тысяч людей. А бывает вообще из-за пустяка. А бывает вообще из-за ничего. Я, мол, хочу, так сказать. Ну, взять вот Гитлера. Кому, ну, что немецкому народу, так что ли было тесно, чтобы 6 миллионов немцев положили? И куда их жить, загнать этих немцев? В Россию. Но кто в России, кроме русских, может жить? Ты же с ума сойдешь. И холодно, и три, надо смены одежды иметь, и вообще это рискованное земледелие и так далее. Вот при Екатерине там, ну, деньгами, землями, даром там соблазняли, возникли там целая немецкая такая, такая диаспора. Но это уж, так сказать, и то это все поюжнее гораздо. А так вообще, ну-ка заставь каких-то голландцев, там, шведов жить в России. Вот. И а сколько горя от какого-то человека, который, ну, просто вот, как, каким-то владел оккультными там идеями, там еще что-то, так сказать, вот что-то он притечет. Вот, то есть, если не Христос. То есть единственное удерживает вот в ком-то еще какое-то, я не говорю добро, какое там среди нас добро. Собираются 5 верующих людей, едут вместе там, в какой-то монастырь, в паломничество, и в результате это паломничество кончается, что они там все вместе переругались, там из-за чего? Один думает, это красное, другой думает, это черное, третий думает, это белое. И готовы там уже бутылкой друг другу по голове. Ну, только у кого общая ситуация как бы не позволяет в драку. И так, собственно, во всем. Так, что там говорить? Вроде вера общая, воспитание общее, язык общий, так сказать, дело общее. Едят, пьют, спят вместе, и то переругаются. И так это видно на любом предприятии, в любой семье. Основная проблема семейная какая? А вот муж с женой, вот они ругаются. Что они делят, непонятно. Даже по суду считается, что у них все общее. Даже суд, государство, вообще такая фашистская машина. Им только бы все бы у человека отнять. И то оно признает, что все общее. Что все пополам. Тогда что делить-то? Нет, все. Одна гордость, другая гордость, никто не может уступить и так далее. Но в понятии еще осталось. По крайней мере, вот наорались, надрались. Все-таки понимают, да, мы не правы, там грешно, нехорошо, прости, я не хотел. Так, ну, а некоторые так говорят, я не прав. Это благодаря чему? То где-то там все-таки на краю того места, где мозги раньше были записаны, какие-то вот наскрежали вот эти понятия христианские, которые наши деды сосали с молоком матери, вот это вот. А если этого не будет, это совершенно ужасно. Как вот недавно Иосиф Кобзон сказал. Вот американцы, у них спроси, как живешь? Отлично. И улыбается. Вот и я хочу, чтобы наш русский народ также говорил, что все отлично и улыбался.
Спаси, сохрани от этих целлулоидовых улыбок, за которым вообще ничего не стоит, а может быть и горе. Это же все обман, все совсем не так. Вот. А это думают, ну может его по неведению туда не пускают, он персон нон грата, а если там поехал, пожил бы, он понял, что это просто манера такая, так принято. Но это не значит, что там в Америке у нас все счастливые люди живут, и вот они все так улыбаются, что давайте Россию превратим в Америку. Слава Богу, это невозможно. Опять же, Бог Христа Спасителя, патриарх стоит, 12 епископов, Лужок там со своей командой, начальник этого Верховного суда или какого конституционного, не выговоришь. Вот, и все так радуются, все, так, и стали освящать. Патриарх осветил, из чаши, из такой бессеребрёзной, а потом пошли епископы уже там, по концам, храм большой, радует. И что вы думаете? А за ним со святой водой, с эмалированными ведрами, идут там послушать. Уж для такого случая. Уж не могли взять оцинкованное ведро, а на нем написать масляной краской красной, хлор там или что-нибудь. По такому случаю. Ну, эмалированные ведра. Поэтому Россия никогда Америки не будет. Никогда. И оказалось, что эти ведра все заметили. Потому что на фоне такого совершенно императорского великолепия, совершенно умопомрачительного, вот, совершенно сшибает насмерть совершенно. И вдруг эмалированное ведро. Это такое ощущение, как будто тебе его на голову одели и по нему молотком стукнули. Вот, вот так это. А что, нормально? А что ведро? А в чем еще водить? Всегда святую воду, там ведро. Вот. Только надо было оцинковано, это было бы еще бы круче, еще бы было бы более по-русски, так сказать, чтобы мы им показали всем, как надо. Но это же тоже, это же факт, и это есть, и от этого никуда не денешься. Поэтому вот такой вот есть некий контраст. Между тем, что церковь поет и воспевает, между тем, какие мы есть и что мы из этого сплетаем. Но нужно это сближать и расширять. А это уже внутренняя работа каждого из нас. Помоги нам в этом.